Христос воскрес! Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги Библии Евангелие от Иоанна из 20 главы. Первый же день недели Мария Маргарита приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свиты на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Аминь. Действительно, благодарность Господу, что наши дети прославляют Господа. И наши дети в этом служении. Это очень важно, потому что то, что закладывается с детства, оно обязательно даст сходы. Я помню в своем детстве, однажды мой отец на площади, недалеко от нашего дома, нашел человека. Он любил евангелизировать на остановках, в трамвае, в автобусе. И вдруг привел к нам домой человека, которому почти 90 лет был. Но он был очень бодрым, офицерской выправки. И этот человек пришел к нам домой, и мы для него сыграли нашим домашним таком детским оркестром простые христианские детские гимны. И вдруг этот человек, который был ростом почти 2 метра, рухнул на колени, со слезами плакал и покаялся. Оказалось, что эти гимны он знал и учился после геноцида в американском приюте. Поддерживали американцы спасенных маленьких детей. И вот через 80 лет, почти через 80 лет, посеянное это вот семя дал сход. Он покаялся. Он принял крещение, он начал посещать церковь. У него была тяжелая жизнь, ожесточенное сердце. Однажды его посадили, потому что он возвращенец. Ну, так называли армян, которые возвращались из западных стран после войны. А этим людям относились очень особенно. Они набожны были, они верующие, а здесь их не любили. 10 лет в Сибирь. Когда он возвратился, этот человек... Ему говорят: ты в розыске, 10 лет тебя здесь не было. Еще раз 10 лет, потому что ты был в розыске. Говорит: вы же отправили меня, вот бумага, я вернулся, я был там, ничего не знаем. И опять его отправили. Дважды он по 10 лет отсидел. И вы представьте себе человеку вот такому, как вот он спасся от геноцида, он вернулся на родину, здесь его встретили так, ничего нет. И после этого всегда он был в черном списке, потому что дважды он отсидел за то, что он просто вернулся на родину. Удивительная судьба. И такой человек, так, как бы ожесточенным сердцем, все-таки составил семью, детей, и очень был смелый человек. Удивительно. Вот он когда-то слышал об этом, но он еще не знал. И так хорошо, когда детей мы приводим в церковь. И так хорошо, когда детям мы говорим, что Христос воскрес. Обязательно, когда-нибудь это сдать сход. Некоторые люди проходят путь блудного сына, некоторые люди старшего сына, некоторые люди и по-другому. Но не будет безответно слово Господне. Верой надо посеять в своих детях. Некоторые через тюрьму, некоторые через радость, некоторые через болезни. А вот ученикам очень интересная история, как с учениками. Петр только что, в течение, еще сутки не проходили, там где-то вот полторы сутки, вот неделя не закончилась. Петр отрекся от Господа. И после горько плакал. И не знал, куда деваться. Каждый из нас знает, когда что-то происходит в его жизни неудачно, или сам ты чувствуешь, что ты ошибся, ты сделал неправильно, и каешься, ты не находишь себе места, не знаешь, как это кончится, не знаешь, как это разрешится. Вот Петр в таком состоянии был, потерял он Господа. И при том он отрекся, и он горько плакал, он помнил, что Господь Иисус ему сказал об этом: «Держись, Петр». Но Петр отрекся. И вот он плакал. И он ждал. Он не знал ничего. Он еще не понимал. Он не верил. Ему не было открыто. Когда мы сегодня говорим, он не верил, это кажется такое вот страшное. Сразу люди приравнивают его с неверующим человеком. А каждый из нас, будучи на его месте, мог бы поверить, что Христос воскреснет. Потому что, смотрите, боговдохновленные стихи через Иоанна, благовестника, Господь нам говорит: «Итак, ученики, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Интересно, они сами 3,5 года были со Христом. Они сами проповедовали Царство Божие. Они исцеляли, они изгнали бесов. Они участвовали в чудесах. Они раздавали хлеб, умноженно, и рыбу. Петр ходил по воде. То есть они непосредственно прикасались к сверхъестественным. Но удивительно, что Бог имеет уникальную школу и работает над людьми определенным способом. Взял за руку Петра и повел по воде. Удивительно. Говорит: раздай хлеб. Теперь собери хлеб. Это он сам. Петр, держись. Нет, кто бы ни отвернулся от тебя, я никогда не отстану от тебя, никогда не предам. 3 раза отрекся. А великая любовь нашего Господа Иисуса Христа все равно приводит его к себе. Это потом он, Петр, скажет: да, Господи, я люблю тебя, ты же знаешь. Ну, я человек, ну, я был немощь. Но после этого будет свидетелем Господа. После этого Петр будет служить Господу. После этого он будет пасти огни агнцев, он будет служителем, он будет пастором, он будет преданным служителем церкви. И он будет свидетельствовать, больше не будут бояться, Деяния апостолов, когда мы читаем, не будут бояться ни от кого, и скажет, людей слушать или Бога. Он скажет это, и он пойдет смело. Но здесь, в этом раненом сердце, посмотрите, что он делает. Он бежит. А бегать по этим каменистым местам, по горным местам, это не так просто. Это здесь, в Москве, долина, ров, равнина, немножко бугорок, и нам кажется, тяжело подняться, подъем. А там каменистые места, не асфальта, это каменистые места, это трудно бегать даже обувью. Потому что все перемешивается под ногами, все скользит, камни разбегаются. Ты шаг делаешь, можешь опрокинуться, можешь упасть, потерять равновесие. А это еще почти, еще за только-только рассвет. И бегом бежать. Они не спят. Один из них ученик, которого Христос очень любил. И он любил Христа. Вот 2 из учеников, 2, которые очень любили Христа. Это не значит, что другие не любили. Другие также любили, но у этих было особое как бы отношение. Один из них предал, а другой знал, кто предаст Христа. Он догадывался, он знал, он понимал. Другой из них, Иоанн, он последовал за Христом. У него была возможность оказаться во дворе храма. У него была возможность оказаться свидетелем всех разговоров, которые происходили с Иисусом. Удивительно, и они пришли ко гробу, прибежали. Но что такое знание? Посмотрите, они не знали из Писания. Разве они не слышали? Разве Иисус им не говорил? Иисус им говорил. Неоднократно говорил, в Галилее говорил, и тайна вечеря, когда совершал Иисус, там тоже говорил. Многократно им говорил. Но они еще не знали. Вот удивительно для меня, я думаю, что это такое? Почему апостол Иоанн именно так пишет? Они еще не знали. Но они ведь слышали. Они ведь слышали это, что Христос воскреснет. И пророчество слышали, и знали Писание, именно Писание, то есть Ветхий Завет, сейчас в нашем представлении, там было написано, что воскреснет, но они не знали. Оказывается, есть информация, это всего лишь информация. Мы знаем, что что-то случилось, мы знаем, что-то происходит, мы знаем, что что-то как-то действует. Но это еще не знание, это всего лишь информация. Это очень явно видно в процессе обучения. Когда ученику задаешь вопрос, он говорит, сейчас отвечу, Google скажи. Вот ваш ответ здесь написан. Я говорю, ну прочитай хотя бы ответ-то. Ну вот зачем, а вот здесь написано, вы же хотели узнать. Ну, дорогой, я-то знаю, я хочу оценить тебя, ты знаешь ли это? Да вот ваш ответ. И он читает оттуда. И читает, конечно, иногда неправильно. Это не знание, это всего лишь информация, это наслышанность. Многие из нас, не то что наслышаны, почти все сегодня пользуются планшетами, телефонами сотовыми. Все ли знают, как это работает? Нет. Или если вам другой телефон дадут, новый, вы же не знаете, как пользоваться, вы должны почитать и познакомиться с инструкцией. И когда вы научитесь пользоваться этим оборудованием, так? Тогда в эта вот наслышанность, информация превратится в знание. И когда вы ваши знания применяете в вашей жизни, это и есть мудрость. В полезном смысле, осмысленном. Вот это разница. В 20 веке жил американский мыслитель Элиот. И он написал так, где наша мудрость, потеряна ради знания? Где наше знание, потеряно ради информации? И сегодняшний мир выбирает именно информацию, даже не знание. Им не нужно знание. Сегодня очень важно просто находиться в храме. Сегодня очень важно причаститься к огню. Сегодня очень важно поехать куда-то, прикоснуться к чему-то. Это очень важно. Так сказано. Так наши предки говорили, так наши отцы поступали. Я не хочу знать, что это значит. Так правильно. Вот это наше правило, это наше правило жизни. Но в нашем народе так принято. А что означает? Это не важно. И знания даже нет. Вот посмотрите, у учеников не было знаний, а им еще не открыто было. То есть это не стало их собственностью. Это была всего лишь информация. Но когда они увидели, так они уверовали. Но Иисус очень бережно относился к своим ученикам. Не просто сразу какие-то вот откровения. Для меня очень интересно было узнать у моих студентов, глухих, что некоторым делают операцию и ставят мозг имплант. Сейчас есть наука достигла, Бог открыл человечеству, что можно так помочь. Если человек потерял слух, помочь ему услышать. Но удивительный есть процесс, когда ставится имплант, сразу не открывает слух человеку. Постепенно, в течение года, медленно-медленно, чуть-чуть, немножко-немножко. Потому что если человек родился и никогда никакого звука не слышал, он всегда, у него есть информация, что другие говорят. А он никогда не знает, что это такое, он никогда не слышал звук. Но теперь он начинает слышать, если все включит, он услышит свое сердцебиение даже. Это просто неожиданно. И не может справиться человек с такой как бы нагрузкой. Я для себя сделал урок, посмотрев, как поступают вот здесь, действительно постепенно думал, точно они учились у Иисуса, эти ученые. Они сразу все не открывают, постепенно, потому что человек должен, как ребенок, потихонечку растет и знакомится с звуками, изображением и начинает входить в жизнь. И Иисус своих учеников постепенно вел. Различные чудеса творил, исцеление, изгнание бесов. То ученики видели, что Иисус имеет власть над бесовским миром, потому что Он Сын Божий, потому что Он Бог, Он сильнее, Он победил ад, Он победил дьявола, Он победил зло своим добром. И Иисус всегда учил побеждать зло добром. И этот пример показал, и показывал, что это реально, что это возможно, урок за уроком. Хотите хлеба умножить? Пожалуйста. Это возможно для Господа. Стихи успокоить, море, ветра, бури. Господь успокоил. Удивительно. Воскресение. Лазарь умер. И вот удивительно, за несколько дней своего воскресения Иисус воскрешает Лазаря. То есть у учеников прототип, то есть первообраз есть, что такое воскресение. Что был мертв и ожил. Но ученики видели, что Иисус пришел и воскрес. А тут ни ангелов, ни Бога, ни Ильи, ни Моисея. Да никого нет, чтобы воскреснуть Иисуса. А кто воскресит Иисуса? И его самого нет. Вдруг Мария говорит, его самого нет, украли тело. Я бы хотел, чтобы вместе с вами мы пережили, как бы сопереживали, прошли через это чувствование Петра и Иоанна, что они потеряли как бы Господа и потеряли все. И когда вот они потеряли все, они входят в гроб, наклоняются и видят картину. Да если его украли, украли всеми пеленами. Кто бы сидел и разматывал бы плащаницу? Кто бы сидел и специально отложил особым образом, то есть красиво, как бы сложить. Вот снял с головы Иисус плат и отдельно не бросил, а сложил. Потому что если его унесли бы, этот плат бы упал куда? На пол бы. Он валялся бы. А это отдельно лежит. Обратите внимание, все эти подробности дали им вот эту информацию наслышанную, что воскреснет Христос, превратился в знание. Но когда они начнут проповедовать это о Господе, о воскресении Его и скажут, мы свидетели, вот тогда это превратится в мудрость. Осмысленно действие, осмысленно применение своей жизни – это знание, проходя через свой личный опыт. И Господь с нами поступает так же, со всеми нами, проводит через разные испытания. Кто болезни, кто через обиду. Кого обидит сын, кого обидит зять, кого ненавидит дочь, кого растерзает теща. Это нам так кажется, потому что мы так думаем, потому что нам это кажется, что к нам относится плохо, а чаще всего указывают на нашу ошибку. Через них Господь с нами разговаривает. Но есть люди, которые не останавливаются ни перед чем. Мы знаем примеры из Библии, пророк Божий, и он сказал, я скажу то, что Бог говорит. Его звали Валаам. Настолько был упрямый, настолько полюбил деньги, что Бог использовал ослицу. Совершенно сверхъестественно, необычно. Услышал бы он ослицу и не погиб бы. Удивительно. А иногда, когда, неужели мы дожидаемся, чтобы камни с нами говорили? Неужели мы дожидаемся, что телевизор нам проповедовал? Неужели мы дожидаемся, что кто-нибудь в метро нам остановит и скажет? Или полицейский скажет, Христос воскрес, сегодня ведь у вас праздник, сегодня ведь у христиан Пасха? Нет, некоторые люди не хотят этого. Некоторые люди делают формально, всего лишь информация, кулич. Это самое важное. Я же не говорю, чтобы кулич не есть. Я сам с удовольствием съем. Я помню свое детство, моя бабушка не только пекла кулич, а еще ягненка, специальная форма. Ну, древние, старые времена это было, форма. И я спрашивал, это символ Христа, что Христос – агнец Божий. Но она объясняла мне, и это стало информацией. Но когда стал я зрелым человеком и прошел через испытание, когда я понял, что у меня ничего нет, как у Петра и у Иоанна, ничего нет. Христа даже отняли у них, даже тела нет. Удивительно, когда они увидели факты, они поверили. И что последовало? Мы читаем, что и так ученики опять возвратились к себе. Вот если бы они подумали, что действительно украли, что что-то произошло, надо разобраться с этим, так они пошли бы искать тело. Они бы остались бы там. Они бы искали воинов, свидетелей, куда понесли бы. Они бы взяли бы собаку, как сегодня скажут, так, след взяли бы. Ведь много на него как-то масла когда поливали, бальзамировали Христа частично, так? То есть эти запахи никуда не денутся, это свежее. Вот еще 2-3 часа не прошло. С помощью собаки можно было спокойно найти, где тело. Но они не предпринимали этого. Ничего не делали этого. Они возвратились к себе. Вот почему? Потому что они уверовали. Они верили в воскресение Христа. Это чрезвычайно важно. Внутри человека, так как один из русских классиков сказал, что человек неизлечимо религиозен, это означает, что человек ищет всегда своего Создателя, знает, что где-то таится проблема, решение проблем, но он ищет. И каждый человек ищет по-своему. Даже те дикари, которые в лесу живут, в джунгле живут, что у них 300 слов всего в словаре, они тоже ищут истину. У них тоже есть закон совести. И Господь их будет судить по закону совести. Так написано в Библии. И Господь открывается каждому. Каждому и дает свою возможность. Но мы используем ли эту возможность? Сегодня день торжества. Сегодня мы говорим «Христос воскрес». И удивительно, для меня важно, что я выучил русский язык, потому что я полюбил русскую девушку и выучил ее язык. Для меня это трудно было, но я не хочу сказать, что я владею. Мой язык еще очень немощен, и на этой немощи прославляется Господь. Но я изучаю все, что я слышу в этом языке. И для меня удивительно. Это редкий, один из редких народов, которые так празднуют Пасху и так поздравляют друг друга. Христос воскрес, и отвечают, как? Воистину воскрес. Это так важно. Вот это для многих сегодня информация. Так делают русские. Уникально. Никакие другие народы так не поступают. Армяне говорят, благословенно воскресение Господне. Они присоединяются к этому, они благодарят Богу, они говорят, что это правда, это действительно так, это истина, и это благословение для народа, для людей, и благословенно само воскресение Христово, потому что этим открывается наше спасение. Но русским говорим мы с вами воистину воскрес. Кто мне поздравляет, Христос воскрес, я должен ответить. А давайте скажем, от меня исходит, как нужда, как удовлетворение, изнутри исходит воистину воскрес. Почему? Потому что воистину Господь воскресил меня. Это свидетельство большое. И когда я смотрю на своего ближнего и смотрю своего брата и сестру, говорю, воистину воскрес, потому что подтверждение воскресения Христа – это то, что мы с вами сегодня есть. Это то, что мы любим Евангелие, это то, что мы любим Слово Божие, это то, что мы прославляем нашего Господа, это то, что Господь избавил от рабства, греха и смерти. Нужно ли что-нибудь еще? Удивительно, как мы об этом еще поговорим, что апостол Павел очень сильно критикует учение, еще как-то и во времена его жизни началось, так? Евангелие плюс. Евангелие недостаточно, чтобы вы подтверждали свое спасение. Очень успешно дьявол использует этот лозунг. Евангелия недостаточно. Надо что-то еще. Надо обрезание, надо говорить на языках, надо вот поклоняться и этому месту, надо прикоснуться вот этому камню, надо поцеловать вот это, надо на коленях подняться по ступенькам и на каждой ступеньке сказать «Отче наш», надо купить индульгенцию. Сколько перечислить? Надо святую воду взять и так далее. Сколько таких вещей окружают нас? И не подумайте, что мы как бы огорожены этого. И в нашей церкви, и в нашем братстве могут появиться, и появляются такие вещи, что Евангелия недостаточно. Нужно что-то еще. Понимаете, вот воскресение Христово доказывается нашим рождением свыше. И не нужно никаких других доказательств. Христос воскрес один раз. А не ежегодно Христос должен подтверждать свое воскресение человечеству, чтобы это доказать. При этом, когда Христос воскрес, так практически никто не увидел. Войны увидели или нет, это даже большой вопрос. Войны могли встретиться с ангелом, который опрокинул камень. Но сам процесс воскресения они не могли увидеть. Это таинство. Это сверхъестественное участие Бога в жизни человечества. У человека есть всегда желание вот это стремиться, это не религиозность, болезнь, так? Увидеть сверхъестественно, вернуться в состояние Адама, прикоснуться к Божьему присутствию непосредственно, поговорить с Ним. Это и есть жажда человеческой души. Но оно истомляется, оно уничтожается, оно искажается, оно становится, принимает какие-то уродливые формы. Сегодня жертвоприношения и так далее, и различные формы религиозной деятельности. Но Господь ожидает от нас простого сердечного отношения. И если сегодня кто-то почувствовал, что он потерял все, как Петр и Иоанн, что надежды нет, что в жизни что-то хотел делать, не получилось. Вот я хотел, чтобы у меня вот сын был счастлив. Да вот хотел вот так. Хотел о моей дочери это. Хотел вот о себе вот это. Так? Вот у меня планы такое. И вот все разрушилось. Все разрушилось. Что мне делать? Когда-нибудь вы слышали, что у Господа исцеление? Когда вы слышали, вот информация есть у вас, что Иисус любит вас. Придите к Нему. Коснитесь к Нему. Обратитесь к Нему. И эта информация превратится в знание. То есть она станет ваше собственное. Будет ваше переживание. Оно станет ваше убеждение. И откроется Слово Божие своим величием. Так, не просто это будет какой-то вот рассказ, что Христос воскрес. А эта радость будет внутри вас. Эта радость будет такой, что вам не нужно искать тело Христово, как ученикам. Петр и Иоанн. Они не стали искать. Они не стали разобраться. Они не стали спрашивать. Они возвратились к себе, потому что ждали Господа. Они ждали. И этот вечер, в этом вечере они встретились с Ним. Да благословит нас Господь, чтобы то, что мы слышим Слово Господа, чтобы для нас это стало жизнью, стало наше собственное переживание. И это доказывало, что Христос воскрес, что наша жизнь показала другим, что действительно Христос воскрес в моем сердце. Христос воскресил меня, Христос дал мне рождение свыше. И действительно тогда, посмотрев на другого брата, христианин, на другого брата или сестру, или другие смотрят на мою жизнь, я им могу сказать, воистину воскрес. Да благословит нас Господь, чтобы всем сердцем, всем разумением, всей крепостью мы могли сказать, Христос воскрес. Воистину воскрес. Аминь.